Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». В студии у меня постоянный эксперт рубрики Георгий Кожевников, руководитель юридической компании ZLEX. Ваши вопросы Георгию вы можете задать по телефону нашей радиостудии 278-96-41. А сейчас мы переходим к вопросам, которые уже поступили на наш телефон. Галина Степановна из города Заречный делится грустной историей. Сын взял кредит, но вернуть его не может, потому что потерял работу, а новой нет. Я сама сходила в банк, хотела объяснить ситуацию, попросить отсрочку, но со мной никто не стал разговаривать. Как быть в такой ситуации? На что по закону может рассчитывать кредитозаемщик, если не может отдать долг? Может ли банк отсрочить срок возврата? Как банк может взыскать долг, если нечем его отдать? И может ли он отобрать квартиру или другую собственность?
Ну, я думаю, что ситуация, конечно, в связи вот с углубляющимся у нас экономическим кризисом в стране, кто бы там что в руководстве не говорил, но пад очень серьезный.
Ситуация
сейчас.
Ситуация частая.
Да, и сейчас все чаще и чаще, то есть будет ситуация сейчас, что не то, что какой-то рост доходов, а ведь граждане, когда брали эти кредиты, все же рассчитывали на рост доходов. И, между прочим, когда вот очень поздно у нас государство спохватилось за регулирование этой сферы, как бы закон о потребкредитовании вступил в силу только с 1 июля 2014 года, он существенно улучшает права заемщиков, которые вот были там, и ограничивают размер процентов и так далее. Но он действует только на вновь выданные кредиты с 1 июля 2014 года. Mm-hmm. А эта ситуация, как и большинство вообще, потому что в 2014 году уже меньше брали кредитов, mm-hmm. меньше
потому
банки
уже,
давали,
да,
кредитов, потому что уже все было понятно.
Да.
Прост первый, важна сумма. Потому что если у нас сейчас реально есть ситуация следующая, что у нас есть, пока должен был с 1 июля вступить в силу, но его вступление в силу отсрочили до 1 октября, поправки в закон о банкротстве, в части банкротства физических лиц, то есть обычных граждан. Что он позволял? Он позволял, что если заемщика, по-моему, более полумиллиона сумма долга, вот это, ну, это большая сумма достаточно.
Ну, полмиллиона, да.
Да, это серьезное. То есть не все такие у нас заемщики, да. То есть если сумма долга полумиллиона, и, соответственно, может быть, у заемщика работа есть или еще что-то, там предусматривалась возможность, например, чтобы суд, но, опять же, важный момент, суд заставил ему реструктуризировал долги. Там важный еще момент, перестают начисляться проценты. Там много-много mm-hmm. штрафные санкции. Потому что банки, вот там вот сумма, я думаю, которая, у меня просто недавно было дело, взяли 150 тысяч, сумма требований уже полмиллиона почти. Но это прошло там буквально полтора года. Суд, конечно, неустойку там снизил, mm-hmm. причем существенно, там на 150 тысяч, а все остальное, там проценты увеличенные по 110% годовых, а обычные 55%. То есть там это огромные суммы. На самом деле проценты эти кабальные, но у нас, к сожалению, практика судебная, она не идет по пути, чтобы сделки эти признавали кабальными. Снижали размер процентов. Понятно почему, потому что банки, выдавая эти кредиты, изначально закладывали все риски в эти ставки,
понятно.
Чтобы, ну, как бы не прогореть.
Угу.
Вот. И видите еще, какая ситуация получается. Что конкретно я могу в этом случае посоветовать, да? Срочку банк не обязан давать. Это первое, вправе это сделать. Делать он этого не будет. Тут вопрос не будет, скорее всего. Сумма не та, я думаю. Вот. И никто на себя там в банке эту ответственность брать не будет. Что дальше может быть? Соответственно, в любом случае взыскание будет проходить. Ну, хотя по-разному бывает. В основном в судебном порядке. Судебное заседание. Надо, конечно, говорить о том, что уплачивался кредит, но вот жизненная ситуация, надо попытаться снизить неустойку. Ходатайство о снижении неустойки обязательно надо заявить. Потому что если вы его не заявите, суд сам. Не факт, что он вам, конечно, намекнет о том, что надо бы это сделать, сердобольный, да, но если вы этого не сделаете, то ничего не будет, он взыщет в полном объеме, поэтому в суд надо ходить, многие боятся суда, не ходят туда, может быть, даже можно юриста нанять, почему, понятно, что денег нет, но хотя бы он сумму долго снизит вам, может быть, имеется в виду неустойку там, и так далее, подготовит правильно документы, возражения, может, банк проценты неправильно посчитал. Хотя обычно они считают правильно у них, потому что это все в компьютеризировано, как бы идет и так mm-hmm. далее. Это что касается, на что может рассчитывать кредитор, должник точнее, да, должник на что может рассчитывать? На только статью 446 Гражданского процессуального кодекса, которая говорит о перечне имущества, которое не может быть обращено в взыскание.
А что это за?
Ну, это имущество? Единственное жилое помещение, угу. которое пригодно для проживания. Хотя Конституционный суд сказал, что если это помещение, там квартира 300 квадратных метров, то, наверное, можно ее продать, ему отдать что-нибудь поменьше. Но механизм должен быть законодателем Верховный Конституционный суд сказал, что механизм должен быть разработан.
А механизма нет?
Механизма нет. Это важный момент. Почему? Потому что вообще непонятно, а в какой объеме-то? А если у человека в этих там 300 квадратных метрах 12 человек проживает?
Ну, то есть последнюю квартиру не отберут, это самое важное,
да,
наверное.
Да, да, да. Одежду в определенном количестве, значит, предметы личного обихода, посуду, если не из драгоценных металлов.
Угу.
Значит, ну вот все, предметы первой необходимости, столы, стулья, там вот, если они это недорогая мебель какая-то, да, то есть вот предметы обстановки в каком-то минимальном объеме, который в статье там перечислено прямо все, там
много 446-я пунктов.
446-я статья Гражданского процессуального кодекса, можете в интернете ввести, и вам этот, это перечень, как бы, имущества, на которое судебный пристав не может обратить, ну, в принципе, не может быть обращено взыскание, чтобы не порождать ситуацию, когда гражданин вынужден будет идти на преступление, чтобы прокормиться, например, или чтобы себя как-то существование свое поддержать, потому что у нас нет задачи, условно говоря, в личных неимущественных правах его ущемить. Неотдача кредита — это еще пока не преступление, если это не было заранее спланировано, да, и поэтому тут ничего страшного в этом, ничего нет, это житейская ситуация, неприятная очень, конечно, для должника в первую очередь. Вот. Ну, банк будет, условно говоря, что еще можно посоветовать? Сменить телефоны, потому что будут звонить.
Все-таки попытаться найти работу.
Нет, ну найти работу это безусловно надо. То есть это, по-моему, даже не обсуждается. Конечно.
Ну, то есть вот еще у меня одно уточнение по поводу того, заемщик. Вот заемщик сам идет в суд. То есть вот в данной ситуации...
Ответчиком будет он.
Заемщик. Галине Степановне или ее сыну, сын, по-моему, да. То есть лучше всего сейчас направиться в суд города Заречного.
Почему, зачем в суд направляться, если их еще не вызывали.
А, то есть там...
то есть возможности предъявить, то есть банк предъявляет иск о взыскании. Видите, ситуация еще какая? Вот банк предъявляет еще иск, а теоретически можно потом попросить суд отсрочить исполнение или рассрочить его, да, но это должны быть, опять же, объективные причины, говорить, что вот он нашел работу, получать будет 20 тысяч в месяц, давайте вот он по 10 тысяч в месяц будет выплачивать обязательно, а 10 тысяч все-таки ему, ну, там ему и, видите, какая ситуация? У нас ведь по закону, если у него возникнет доход, нельзя более половины дохода забирать по любым, то есть вот у тебя хоть, не знаю, 10 исполнительных производств, 10 у тебя кредиторов, да, но они все на всех получат только половину, больше половины нельзя получать.
Насколько важно, будет ли эта зарплата выдаваться в конвертике или будет эта зарплата прописана вот как?
Ну, давайте так, зарплата в конвертике — это как бы правонарушение-преступление, да, вот, хотя у нас как бы тогда можно половину страны сажать сразу, да.
Ну и тем не менее.
Потому что половина, первая там, не знаю, там, это, процентов 20 ее выдают, да, и процентов там 40-50 ее получают, да.
Но суд ведь будет смотреть на официальную зарплату.
Ну, потому что неофициальная — это не зарплата, это просто деньги в конверте, деньги в конверте.
Ну понятно.
Это не зарплата, это не доход. Понятно, что половину от того дохода.
От общего дохода, да, неважно, каким
что,
путем он
потому
получит.
Что исполнительный лист будет направлен в бухгалтерию, той организации, в которой он работает, и она будет на основании закона об исполнительном производстве удерживать 50% и перечислять это взыскателю. Чьи реквизиты будут в заявлении указаны. Конечно, на бухгалтерии напрямую это будут делать, он просто не увидит этих денег.
Получается, что устраивается новый человек на работу, и ему тут, значит, на следующий день буквально
лист,
в бухгалтерию
лист приходит. Да.
А он обязан
пристава уведомлять, между прочим, смене места работы, а пристав это и сам увидит.
А зачем бухгалтеру новой организации принимать
что
к себе
значит,
человека,
зачем?
Который
обязана...
вот...
Нет, подождите, ну они его приняли и приняли, ну что, ну так у нас сколько миллионов человек, вот так сказать, что их на работу не брать? Что? Нет, понятно, что если это сразу будет выяснено, да, почему не берут на работу таких граждан? Потому что риск в том, что они своруют что-нибудь. Понимаете, служба безопасности сразу смотрит, есть тоже неофициальные возможности узнать, есть у человека кредиты или нет. Если они есть, и они еще и, значит, или их много, или они не погашенные, то получается ситуация, что он потенциально, может быть, он и хороший, да, но он находится в тяжелой, а иногда бывает, как многим кажется, безвыходной жизненной ситуации. И в такой ситуации он, как загнанный, условно говоря, в угол зверь, может пойти на любое действие. То есть его очень сложно действие, поведение прогнозировать именно с этой точки зрения, потому что он, если взял кредит и не отдал, он плохой сразу, да? А просто это объективно так, наиболее вероятно, что он может совершить какое, более вероятно, что он совершит какое-то противоправное действие в отношении имущества организации, чем гражданин, который не имеет таких финансовых проблем. То есть не просто имеет или не имеет кредит, а именно просроченный кредит, или много кредитов. То есть именно из-за этого бывает сейчас тяжелее найти работу. Но с другой стороны, есть отрасли, где, ну, вот если рабочая какая-то специальность более-менее, там особо никто не будет смотреть, да какая разница. там люди с уголовным прошлым работают, и что типа?
Подводя резюме к этому вопросу, все-таки посоветуем мы сыну Галины Степановны в первую очередь поискать работу, а во вторую очередь, наверное, ждать все-таки повестки.
Повестку, конечно.
В суд, повестку, а там...
внимательно, то есть проживать по адресу.
Не бояться,
будет
самое
повестка,
главное.
Да, конечно.
Ну что ж, мы переходим к вопросу Сергея из Верхней Пышмы. Ну, в продолжении, на самом деле, банковской темы. Его волнует вопрос о коллекторах. На основании какого закона они действуют, на что имеют право по закону. Периодически в СМИ он слышит много разных рассказов про коллекторов, про то, как они издеваются над людьми. Часто звонят, пишут на стенах какие-то грязные слова. Угу. Вот что делать, куда обращаться?
Ну, насчет законодательства. Законодательство о коллекторах у нас, конечно, но хоть и этот закон он и есть, но там, мне кажется, что он недостаточно регулирует эти отношения все-таки. Потому что, например, что обсуждается сейчас? Например, на Западе есть простая практика. Гражданин может написать в письменном виде обращение в банк, то он будет общаться с ними только в письменном виде. Это исключает любые звонки и визиты.
А если после этого?
А если после этого... Там, по-моему, от 100 тысяч штрафов за каждый подход, за каждый звонок.
Банку?
Конечно, или коллектору. Ну, этого нет, подчеркиваю, чтобы вот граждане только тут же не обрадовались. Этого нет, это обсуждается. Но это самый радикальный и неприемлемый для банков и коллекторов подход.
Ну да.
Потому что они взыскивают именно давя на жалость родственников в первую очередь. А хотят у нас даже запретить распространять сведения о кредите. Коллектор говорит, ну как же так? Ну, говорят, ну так.
Не, ну коллекторов вообще тоже можно понять.
Вообще, а что их понимать? Понимаете, в чем дело? Ситуация на самом деле, наше государство допустило такую, то она аховая на самом деле. Потому что если вдруг сейчас все перестанут, вот те заемщики, которые взяли, которых начислили проценты, вот эти бешеные, да, они просто это все не заплатят, то это заплатит бюджет. Угу. То есть мы с вами все.
Угу.
А кто нажился-то тогда? На этом все. Ведь кто-то же нажился, нажились банки. Причем нажились абсолютно непонятным образом. Потому что государство им позволило это сделать. А все, что государство позволяет, у нас же рыночная-либеральная система, причем очень либеральная, да, слишком, я бы даже сказал, абсолютно не защищая экономически слабую сторону, то бишь гражданина. Они все говорили об этих финансовой грамотности курсах. Так вы сначала тогда получите, гражданин, корочку о том, что вы их прошли, а потом идите за кредитом, что вы понимаете, на что вы подписываетесь на самом деле. Я понимаю, что и граждане многие, значит, в такой ситуации повели себя не очень хорошо, да? Это сказали, наплевать. Все равно больше квартира все равно останется.
Ну да, телефон сменю.
Телефон сменю, да, и все будет хорошо, да. А были как бы граждане, которые действительно попали в неприятную ситуацию, когда они плохо посчитали. Там скрытые комиссии и так далее. Все, что было там в определенное время. И государство, самоустранившись, это вот либеральный его курс. Ну, он сейчас корректируется, но я бы не сказал, что очень существенно. И вот насчет коллекторов, да, возвращаясь к ним. Издеваться над людьми нельзя в любом случае. И в случае издевательств, конечно, надо обращаться в правоохранительные органы. Ну, хотя, если тебя на двери написали должник, да, черной краской.
Но это порча имущества,
да,
как
это
минимум.
Порча имущества, ну как найти того гражданина, который это сделал?
Ну так это забота полиции, получается.
Понятно. Ну, вот напишите заявление. Ну, полиция это что она? Как она? Дар ясновидения или еще чего-то.
Ну как-то же они ищут серийных.
Нет, вы напишите, что я предполагаю, что это мог сделать такой-то коллектор. Ну. Надо, конечно, об этом писать, потому что его будут дергать, условно говоря, в эту полицию, да, брать с него объяснение. Он вместо того, чтобы работать, да, он будет объяснение ходить давать.
То есть, хотя бы.
И это контрнаступление такое, ну, в принципе, может привести к тому, что, ну, на вас перестанут обращать внимание, ну, потому что оно, как бы, по рабочему времени дороже выходит. То есть, мало того, что на вас тратит он и так время, да, чтобы там вам что-нибудь написать и гадость какую-нибудь сделать, так он еще потом ходит в полицию, пишет объяснение вместо того, чтобы работать.
Спасибо вам, Георгий. Мне в конце передачи осталось только напомнить, что свои вопросы нашему постоянному эксперту Георгию Кожевникову вы можете задать по телефону 278-96-41. В студии программы «Юридический помощник» были ведущая Мария Заостровных и руководитель юридической компании ZTLEX Георгий Кожевников. Всего вам доброго и до новых встреч!